Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело». В рамках этого цикла мы разговариваем с предпринимателями, экономистами, общественными деятелями и священниками о христианских смыслах экономики. Сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования по СТГУ, клирик храма Иверской иконы Божией Матери на Большой Полянке. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, вы закончили физический факультет МГУ. И как выпускница того же университета, не могу не спросить у вас, как же совершился столь необычный переход от физики к теологии и к дальнейшему пути к священству?
Вы знаете, когда святейший патриарх стал на Татьянин день собирать духовенство, которое закончил МГУ, я ради интереса посмотрел, какие были факультеты. В основном это были физики, химики, биологи и математики. И филологи. Меня это тогда немного удивило в силу, естественно, научного шовинизма некоторого. Не было историков, не было философов и так далее. Да? То есть гуманитариев практически не было. Так что удивление не совсем, может быть, корректное, вот потому что, собственно, физика напрямую с миром Божьим работает, поэтому как раз для физиков большой проблемы нет. Вот мне кажется, что историкам советского, так скажем, формирования, например, гораздо было сложнее такой переход сделать. А кроме того, я закончил в 92-м году, когда все разваливалось, то есть большая часть моих сокурсников ушла куда-то в бизнес, вот по профессии, оставшись в России, очень мало кто смог заниматься. Я тоже куда-то смотрел в сторону бизнеса, но мой духовник сказал: иди вот в Свято-Тихоновский учиться.
А тогда закономерный вопрос: как, в принципе, состоялся ваш приход к вере? Получается, что уже во время учебы на физическом факультете вы уже были человеком верующим, воцерковлённым?
Нет, все произошло во время учебы. Ну, наверное, нет нужды в какие-то подробности сейчас входить. Я даже хотел в какой-то момент бросить в университет и пойти в семинарию, но выезд на армейские сборы меня немножко отрезвил, и я решил все-таки сначала закончить университет, потом уже духовное образование получать. Поэтому, собственно, так мое обращение произошло как раз в процессе обучения на физическом факультете. То есть я туда поступал совершенно диким человеком и выпускался уже таким горячим неофитом православным.
А не могли бы вы поделиться с нами, что привело к этому обращению? Ну, может быть, без какой-то уж прям такой конкретики, может быть, встреча с какими-то людьми или с каким-то определенным человеком или какие-то еще события, потому что мне кажется, что такой личный опыт прихода к вере, особенно в студенческое время, что, ну, вот, например, со мной тоже немного коррелирует, ну, это очень интересно на самом деле, потому что только через живой опыт человека можно что-то для себя почерпнуть.
Ну, вы знаете, я такой человек был, как бы упрямый, и Господу Богу надо мной пришлось серьезно потрудиться, чтобы, наконец, знаете, как в книге пророка Исаия сказано: «Куда еще тебя бить, народ жестоковыйный?» Вот Господь пришлось меня побить очень крепко, чтобы я, наконец, сообразил, что не там ищу своего счастья. Хотя, наверное, если подумать, то какой-то поиск правды Божией у меня, наверное, в сердце был всегда с детства, но семья была совершенно не воцерковленная, не верующая, поэтому это вот уже Господь как-то напрямую так воздействовал. Ну, еще я думаю, что, конечно, предки дальние за меня молились, потому что я потом думал, как меня такого жуткого типа Господь вдруг помиловал и к вере привел. Но потом стал как-то разбираться, выяснил, что у меня прабабушка, она была такая очень церковная, и в храм каждый день ходила молиться в 30-е годы, а брат ее был репрессирован за противодействие закрытию храма, так что, наверное, они как-то меня и отмолили.
Да, интересно. Тогда расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вы после окончания МГУ вскоре поступили по благословению духовника получать образование теологическое. А что вас в дальнейшем привело к, собственно, сфере образования, да, потому что далеко не каждый человек, окончивший православный университет, остается в нем преподавать и там строить свою карьеру?
Ну, вы знаете, в начале 90-х атмосфера была очень особая, потому что открывались храмы, люди тянулись к вере, и был катастрофический голод кадровый во всех сферах, как один епископ тогда сказал, я рук положил всех, у кого борода растет, уже чтобы вот можно было службы налаживать. И у нас в университете то же самое с преподавателями было очень туго, и ну, кто-то начинал, например, сейчас уже очень известный профессор, доктор, отец Олег Давыденков, он начал читать курс догматического богословия, вот он был на третьем курсе, а мы на втором, вот он нам читал уже лекции. И меня в какой-то момент тоже, я еще был студент тоже, наверное, на курсе, на третьем, меня просили немножко помогать вот с заочниками там, какие-то работы проверять, консультации провести. Вот так что это произошло прямо. То есть все, кто что-то мог делать, их прямо, что называется, с колес вводили в строй. Ну и потом тоже по благословению духовника я так в университете уже и остался. То есть когда я закончил на следующий год, ну, потом мне руку положили через год, и я уже со светской работы ушел и стал уже полностью в университете там, на административных и на преподавательских позициях.
Угу. Вот уже многие годы спустя работы в секторе образования, православного образования, как вы себя ощущаете на этом месте? Вы чувствуете, что это действительно ваше? Что это, да, именно ваше призвание, ваши таланты раскрывает?
Ну, мне трудно сравнивать, но, по крайней мере, если сравнить, например, с работой главного бухгалтера, которой я был вынужден когда-то заниматься, это гораздо интереснее. Но, в общем-то, еще на участие на физфаке я понял, что мне гораздо интереснее люди, чем электроны и протоны.
Да, мне тоже захотелось задать этот вопрос, потому что, как с чего мы начали наш разговор, да, физика имеет дело с законами природы, там, материи, скажем так, насколько я могу понимать, а как раз-таки гуманитарные науки все-таки больше про людей. А, отец Геннадий, а вот меня всегда интересовал вопрос, какие особенности есть в образовании православном, в отличие от высшего образования светского? Вы как человек, который окунулся в обе эти системы, наверное, можете какие-то обобщения, сравнения здесь провести?
Ну, тут надо, конечно, ограничить вопрос определенной эпохой и определенной территории, потому что, может быть, православное образование в Бразилии, оно совершенно другое, имеет специфику. Но здесь у нас в первую очередь нужно сказать, что вся система наук, ну, имеющаяся на сегодняшний день, тем более то, что было после окончания Советского Союза, она была выстроена на материалистических, номиналистических, позитивистских позициях и на уровне аксиоматики. И поэтому просто так взять это все и скопировать невозможно, потому что ты тогда копируешь это все с исходными аксиомами. Да, знаете, как в советское время шутили, что советская психология – это наука об отсутствии души. И это первая сложность. То есть ты должен найти для преподавания тех людей, которые... Ну, сейчас это проще, тогда это было совсем сложнее, которые в каком смысле идут наперекор основному течению, да, и способны вот перестроить, можно так сказать, да, вот это знание на других мировоззренческих началах. Это очень-очень непростая вещь, особенно как раз если в физике с этим проще, то там, ну, так сказать, можно дискутировать вопрос вечности материи и так далее, то в гуманитарных дисциплинах это, конечно, принципиальная вещь в том, что связано с человеком. Во-вторых, здесь гораздо больше требования к тому, ну, как сказать, как человек живет. То есть ты не можешь быть просто носителем знания, не имея соответствующего опыта. Ну, мне вот нравится у зарубежных коллег, они любят говорить, что знание – это информация, пропущенная через опыт. Вот ты можешь там православие много узнать по книгам, и это все выраженно пересказывать, но если у тебя нет опыта проживания этого самого православия, то это плохо. А если ты преподаешь нравственное богословие, там изучил все книги авторов, но при этом у тебя плохой характер, ты все время с студентами ссоришься, обижаешься там, и так далее. Ну, то есть формы с содержанием должны быть друг другу приведены гораздо больше, чем если это просто абстрактная передача какого-то знания, опыта. Поэтому, на мой взгляд, это, наверное, основная особенность. Да, именно такого конфессионального образования.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у микрофона Мария Сушенцова, и у нас в гостях протоиерей Геннадий Егоров. Отец Геннадий, важную мы с вами затронули тему. Получается, что действительно в православном образовании выше требования, так сказать, к личности самого преподавателя. Что, конечно же, по понятным причинам, да, если мы как бы людей учим основам веры, то странно было бы быть самим далеким от веры. А скажите, пожалуйста, если вот развернуть это сравнение или вот, скажем, вообще тему православного образования в плоскость экономики, поговорить об этом, да, как об организации процесса, то какие есть особенности, может быть, плюсы и минусы, подводные камни вот с такой экономической точки зрения в православном образовании высшем?
Я думаю, что принципиально с экономической точки зрения, наверное, никаких отличий нет. То есть, да, для того, чтобы ты мог обеспечить образовательный процесс, должна быть материальная база, должны быть кадры. И в этом смысле, да, ну, то есть должно быть финансовое обеспечение. Сложность, ну, можно сказать так, что, во-первых, если речь, понимаете, о православном образовании, это, да, тут надо понимать, что речь идет либо там о просто подготовке, например, филологов, историков, но в рамках, да, православного учебного заведения, либо это подготовка богословов. Это немного отличается, да, потому что профессии богослов в нашей стране нет, и выпустившись, если ты там не идешь в священники, то как бы каких-то огромных денежных перспектив у тебя нет, да, соответственно, все-таки люди зачастую выбирают для себя учебное заведение, прикидывая, там, куда я устроюсь работать, а какую я буду получать зарплату, и, скажем, там, раньше, ну, по крайней мере, да, до нашествия всяких электронных переводчиков, да, английский язык всегда был, то есть там всегда был конкурс на английский язык шли. Да, потому что, ну, они думают, уж репетитором в крайнем случае всегда пристроюсь. А почему я об этом завел разговор? Потому что если предполагается, что хотя бы часть образовательного процесса финансируется за счет учащихся, то они должны быть к этому готовы. И вот здесь некоторая засада, потому что, ну, в принципе, в советское время всем привили мысль, что медицина и образование должны быть бесплатными. А уж православное образование, оно же в церкви, а в церкви вообще все должно быть бесплатное. Вот я туда пришел и должен там только получать, начиная от благодати Божией бесплатной, кончая там временем священника, которое тоже должно быть бесплатное, ну, и все-все-все, да, то же самое образование. Вот. Я был тем человеком, который, ну, официально в нашем университете, да, ввел платное образование на заочном отделении. И были крики жуткие, все, свято-тихоновский больше не православный. Они, значит, от православия отреклись, потому что православные не могут брать деньги не за образование. В этом смысле, ну, здесь сложнее. Ну, сейчас уже, вот сейчас проще, конечно, уже с тех пор 30 лет прошло, но там в конце 90-х, нулевых, это прям было как-то, как это можно про православное учебное заведение брать у студентов деньги. Вот. На мой вопрос, а что кушать преподавателям, был, ну, там, пускай им из церкви что-то дадут. Хотя что-то же, значит, из церкви. Церковь – это что, Банк России? Там, откуда? Вот в церкви деньги как не от людей.
Угу. А тогда конкретизирую свой вопрос. Как сейчас вот устроена система бесплатного и платного образования в рамках Свято-Тихоновского университета? То есть, допустим, да, это разделение идет по критерию как раз, кого мы готовим, будущих пастырей и богословов, или мы готовим просто вот обычные специальности, типа филологов, историков и так далее, или размежевание платных и бесплатных мест по другому принципу
стоит? Нет, нет, по этому принципу размежевания нет. Во-первых, поскольку у нас все программы имеют аккредитацию, то мы каждый год подаем заявки на конкурс бюджетных мест, и, соответственно, государство выделяет какое-то количество бюджетных мест на различные программы, ну или не выделяет, по-разному бывает. Соответственно, вот те бюджетные места, которые выделены, они финансируются за счет государства. Это по разным программам бывает. А кроме того, ну, там, для специальных категорий поступающих у нас есть образовательные гранты от благотворителей. То есть, если ты соответствуешь там определенному критерию, ну, там, в частности, там, многодетным стараются помогать и так далее, да, есть гранты, которые покрывают там от 50 до, там, 100% образования, ну, в зависимости еще от успеваемости. И есть просто, ну, платные места, ну, иногда, ну, в общем, которые там хотя бы в ноль должны покрывать там расходы на обучение. Потому что есть еще просто государственный норматив, что стоимость платного обучения не может быть меньше, чем то финансирование, которое государство выделяет на бюджетные места.
Угу. А вот если говорить именно о подготовке будущих священнослужителей, то вот такой факультет или такие отделения, они тоже содержат как платные, так и бесплатные места, или они полностью для учащихся бесплатные за счет средств государства или грантодателей, фондов?
Вы знаете, что я боюсь сейчас вас обмануть, потому что тут тоже, чтобы, соответственно, законодательству, у нас при университете был заново создан Богословский институт, который является религиозным учреждением, в отличие от университета, который некоммерческое образовательное. И я не, ну, поскольку оно немножко само, я не очень знаю, но по моему представлению, там бесплатно у них обучение, то есть это за счет благотворителей происходит. Uh-huh. Ну, uh-huh. Может быть, я зашибаюсь, но, по-моему, вот так это устроено.
Да,
простите, я оказался не готов ответить.
Ну, у меня тоже такой, в общем-то, спонтанный возник вопрос. Просто интересно, если молодой человек хочет, имеет такое вот, да, искреннее намерение стать священником, должен ли он обязательно платить за это образование?
Смотрите, как правило, там они совмещают обучение, то есть основной блок дисциплины, значит, они поступают на богословский факультет и в ПСТБ, то есть у них на богословском факультете, собственно, основная часть подготовки, а ПСТБ и пасторская часть, поэтому я думаю, что она не чересчур расходная, да, но по моему представлению, нет, там они учатся бесплатно, иначе бы это не могло никак с семинариями конкурировать.
Отец Геннадий, насколько я помню, до того, как вы открыли Институт дистанционного образования в рамках университета, вы вначале развивали, в принципе, доп. Образование в рамках этого же университета. И вот мне интересно, насколько велик был спрос с момента открытия этих дополнительных программ, вот людей, уже имеющих образование, да, допустим, светское, ну, или вообще какое-то другое, насколько, вот, по вашим ощущениям, был велик спрос на вот дополнительное образование в православном университете?
Спрос был очень велик, если вот когда мне эта работа была поручена, я получил, по-моему, 15 слушателей-заочников, то уже через 3 года их было больше 500, и мы устраивали конкурс, потому что я не хотел расширяться дальше. Во-первых, чтобы не превратиться в такой комбинат-конвейер. Мне было интереснее, чтобы мы в большей степени были сосредоточены на развитии методики преподавания, учебного обеспечения и так далее, чтобы наши выпускники потом уже на местах сами, опираясь на наш опыт, развивали образование. То есть я был скорее настроен на, так можно выразиться, на франшизу, чем на расширение себя самого. Тем более, что мировой опыт показывает, что увеличение студентов в какой-то момент ведет к экспоненциальному росту, ну, вот это администрирование всякого необходимого для этого. Я вот не хотел эту рамку переходить, и поэтому мы предпочитали устраивать лучший конкурс, то есть пускай мы обучим лучших, а лучшие пускай всех обучат остальных. Ну, собственно, так и получилось в итоге.
А кто были эти люди, которые вот такой волной пошли на это дополнительное образование? Это были какие-то неофиты с горящими глазами?
Вы знаете, я в какое-то... Мы время от времени делали такие небольшие социологические срезы, и вот каких-то ярких особенностей не было, кроме одной. А время, когда вы стали регулярно причащаться. Вот тут было два пика мощных – год и 10 лет. Я немного удивился сначала, а потом сообразил. То есть как раз вот год – это вот самое такое первое горячее неофитство. А 10 лет – это уже срок окончания неофитства. То есть человек уже прожил церкви, уже все вот осмотрел. И, то есть, если те, которые первые, то, ну, люди, которые, ну, высшее образование приучило все через голову воспринимать, да, то есть, требуется рациональное объяснение тому, что происходит, да, вот человек пришел и сразу так, кто меня научит, кто мне все это объяснит, а 10 лет вот он шел, накопил кучу учителей, человек приходит, говорит, да, я очень-очень много знаю, много чего читал и так далее, теперь пускай кто-нибудь мне вот систему выстроит. И вот эти две группы четко просматривались. Позже мы как-то не делали таких вот. Сейчас я не могу сказать, есть ли такая зависимость, но вот вначале именно так было.
Надо же, вы прямо открыли такие своего рода циклы. Ну да, существуют в экономике циклы, а у вас тоже как бы такие циклы запроса людского на как бы рационализацию и осознание того опыта, может быть, ну, естественно, далекого от рациональности, которую они получали. Расскажите, пожалуйста, как вы организовали дистанционный формат обучения? Что к этому подтолкнуло?
Это забавная история, потому что я в какой-то момент решил, что все эти электронные почты, компьютеры и так далее – это зло, и я вообще все аккаунты поудаляю, это еще был начало нулевых, и буду жить простой и здоровой жизнью. Буквально на следующий день меня вызвал ректор и сказал: отец Геннадий, вот я познакомился с вот, очень хорошим человеком, Сергеем Серафимовичем Юровым, и вот он специалист по дистанционному обучению в Мирбисе, они этим занимались тогда, и вот он готов с нами поделиться опытом. Вот я как-то про себя посмеялся, решил, что вот мои планы продержались только неделю, и Мирбис с нами поделился своей системой дистанционного обучения самодельной и своей методикой, которую они отчасти, ну, позаимствовали у Open University английского. И это было не совсем так, как в то время было принято. Они таким немножко своим путем пошли, и потом они от него, насколько я знаю, отказались. Для нас, для вот, ну, как гуманитарного православного знания, это оказалось прямо вот то, что надо. То есть это был как раз тот самый перевернутый, как сейчас говорят, класс, да, когда об этом еще не говорили, плюс там все строилось не на обмене контентом, а на коммуникации между учащимися и преподавателями. И вот, собственно, получив, вот, скажем так, эти первые знания, ну, нас тоже там, я и еще коллега, мы прошли повышение квалификации вот по их программу, это Open University. Потом уже сами доучивали коллег, и тоже так вот с колес начали. Сначала сделали простую программу под названием «Основы православия» на семестр, она очень хорошо пошла, и тогда мы решили попытаться программу теологии тоже сделать в онлайн-формате. Немножко так пошли ва-банк, потому что я, ну, подумал, что пока мы будем делать сразу всю длинную программу, это будет долго, поэтому ее начали, вот, можно сказать, по годам там год сделали, пошли, то есть у нас ее еще до конца не было, но это получилось тоже удачно достаточно.
Спасибо. Я напомню, что сегодня в студии Мария Сушенцова, у нас в гостях протоиерей Геннадий Егоров, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери на Большой Полянке, директор Института дистанционного образования ПСТГУ. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. У микрофона Мария Сушенцова. Это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики с предпринимателями, общественными деятелями, священниками. И сегодня у нас в гостях протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования ПСТГУ, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери на Большой Полянке. Продолжаем наш разговор. Отец Геннадий, для тех, кто, может быть, только сейчас подключился, я напомню, что мы обсуждали начало дистанционного обучения в рамках Свято-Тихоновского университета. Скажите, пожалуйста, а вот начало этого процесса, которое вы сейчас описывали, оно предшествовало пандемии или оно было как-то уже с ней связано?
Это было в 2003 году.
То есть вы были настоящими пионерами?
Мы были настоящими пионерами, причем такими, знаете, вот, ну, как Фенима Рукопера. То есть когда на конференциях мы говорили, что возможно дистанционное обучение по гуманитарным дисциплинам, нам вертели пальцем у виска и говорили, ну, может быть, там математику, может быть, иностранные языки, но нет, невозможно. Вот, и фактически мы это, а уж по богословию, это вообще просто категорически нет, никак невозможно. Ну, вот чтобы вы понимали, из чего мы вот двигались. И поэтому мы, в общем-то, все методики, все ну, делали ну, практически с нуля и были такой в первой волне, можно сказать, людей развивающихся, и, в общем-то, ну, наш университет так вполне котировался, именно как те, кто знает, как делать дистанционное обучение. Как раз пандемия, она в этом смысле все изменила, потому что, ну, как бы все переполошилось, все стали экспертами в области дистанционного обучения, и теперь, в общем-то, фактически экспертное сообщество надо как бы собирать и перестраивать заново. Да, так что нет, у нас уже 20 лет опыта.
Да, вы знаете, это, конечно, удивительно, и для меня это сейчас прямо стало таким вот откровением, если честно. То есть вы уже к пандемии были очень как бы подготовленными специалистами.
Да, мы к пандемии были подготовленными и были уверены, что уж наш-то институт... Ну, собственно, наш институт, он был выделен 10 лет назад из состава этого самого факультета дополнительного образования, просто чтобы только дистанционные программы были собраны. Мы были уверены, что ну, нас как подводную лодку вообще не качнет в пандемии, но мы ошибались. Потому что чисто технически, да, у кого-то трудности с работой, он не может оплачивать обучение. У кого-то всю семью посадили, вся семья сидит дома, естественно, компьютер в первую очередь детям, чтобы учиться в школе и так далее. То есть чисто на технических трудностях вот все равно оказалось, что ну, у нас тоже были потери. Ну, то есть люди не могли учиться там по разным причинам, так что нас это, в общем-то, тоже коснулось.
А вы знаете, вот все-таки возвращаясь к вопросу о качестве дистанционного образования, поскольку я тоже из академической среды, я наблюдаю очень такие вот полярные мнения, разные мнения до сих пор о том, все-таки можем ли мы дать полноценное образование и установить полноценный контакт преподавателя с учащимся, который и есть, да, суть процесса научения. когда мы смотрим друг на друга через экран. И вот я очень хорошо помню свои впечатления от вынужденного преподавания онлайн в пандемию, как все преподаватели были вынуждены перейти на этот формат. И потом собирала отклики студентов, и я могу сказать, что вот сравнивая офлайн и онлайн, однозначно, вот по моему мнению, все-таки качество контакта, усвоение материала, оно было все, ну, оно все-таки выше при живом общении. Как вы считаете, это действительно так, или все-таки тут дело в том, как мы наладим процесс дистанционного
общения? Если вы называете онлайн, что вы разговариваете с людьми средствами видеоконференц-связи, то это некоторое заблуждение просто. То есть это не, ну, скажем так, это, знаете, есть вот в, ну, в научных кругах международных даже такой термин сформулировался. В общем, как это сказать, что то, что происходило в пандемии, это было не дистанционное обучение, а, как это сказать, как-то там экстренное онлайн, что-то вот такое. То есть, понимаете, учебный процесс, он состоит из очень многих элементов. И если вы хотите, если вы, грубо говоря, хотите его перенести на другую технологическую площадку, да, вы должны внимательно посмотреть, да, что это за элементы и как их можно реализовать с помощью других технических средств. Да, все делать хорошо. Если вы просто попытаетесь вот, ну, как бы делать все то же самое, но там, поставив веб-камеру и микрофон, видите ли, вот это на самом деле большая проблема нашего университета, потому что, когда мы начинали, дистанционное обучение предполагало, что это там учащимся посылают какие-то диски с PDF-файлами и потом тесты, которые они должны проходить. И все очень удивлялись, ну, все, да, ну, у вас там, а когда нам пришлют эти диски? Да никогда не пришлют, у нас по-другому все это устроено, у нас форум учебный, основное как бы средство. Потом все стали думать, что онлайн-обучение – это вебинары, когда кто-то там бла-бла-бла по телевизору. Он говорит, а какое у нас будет расписание лекций? Да никакого у нас вообще, ну, у нас очень редко бывают вебинары. То есть вот, поэтому здесь вопрос, что и каким образом нужно сделать для того, чтобы человек научился. Понимаете, вот вы поймаете кого-нибудь, посадите, вы сутки ему там рассказываете про экономику, но экономистом он не станет. Вот поэтому, вообще говоря, дистанционное образование, оно очень интересно. Ну, говорить там качественно, некачественно, вы халтурить можете где угодно. Где угодно. И мой любимый вопрос, скажите, пожалуйста, как далеко студент должен отсесть от преподавателя в аудитории, чтобы обучение стало дистанционным? Когда два двоечника на задней парте в крестике-нолике рубятся, у них какое обучение? Очное, очно-заочное, дистанционное или никакое? Понимаете, в чем дело? То есть тут когда препод пришел, отбубнил лекцию, сказал, все понятно, да, вопрос есть, нет, отлично, там встречаемся через неделю. Вот как раз большая проблема для меня была найти преподавателей, которые понимают, что они делают, которые понимают, как устроена их деятельность, потому что очень, ведь у нас фактически преподавание в высшей школе не готовят нигде, да, то есть человек отучился, вот он видел, как ему там какие-то читали лекции, проводили семинары какие-нибудь, где там одни бубнят доклады, а другие рисуют чертиков в тетрадке, да, потом его, он поступил в аспирантуру, сказали, так, вот тебе, значит, первокурсники, давай иди учи. Он год там с вытаращенными глазами метался там по каким-то конспектам, потом через два года уже понял, как полтора часа пробыть в аудитории там без морального ущерба, и дальше он стал уже опытным преподавателем. Но если вдруг, да, какой-то элемент изменить в этой ситуации, он не знает, что делать, потому что он не, как бы сказать, он не хозяин своей деятельности, да, то есть он имитирует процесс, который он видел как бы раньше, но он не знает, что и почему тут делается, да, вот как... Я очень любил раньше Роберта Шекли, вот у него, вот он... Там есть рассказ про то, как космический корабль пролетает, а там уже совершенно одичавший персонал станции, которые не понимают. То есть для них это все священные ритуалы вот, приема космического корабля, то есть они их выполняют, но суть каждого действия они не понимают. Поэтому если преподаватель понимает, как, что нужно сделать для того, чтобы студент научился, он с помощью глубины почты его научит. Если преподаватель умеет просто изображать из себя преподавателя, то дальше, ну, если с той стороны пришли к нему крепкие абитуриенты, они выучатся независимо от него, да, и вот если с той стороны слабые учащиеся, то вот тут, конечно, будут проблемы. Вот так что сейчас современные средства, они дают очень много. Есть вещи, которые с помощью онлайн трудно реализовать. Я не знаю, будут ли они реализованы, но уверяю вас, что их меньше, чем... И они достаточно принципиальные, но их меньше, чем можно предположить, если ты просто думаешь, что учить студентов – это вот ты им что-то рассказываешь, а потом они приходят, и тебе наизусть это все пересказывают обратно. Это я, естественно, не ваш адрес критику, но... Понятно, это вопрос, он такой достаточно распространенный.
Да-да-да. То есть, насколько я поняла из ваших слов, основной упор идет на поиск толковых кадров для преподавания, да. А не на то, как там мы именно будем общаться там, через экран, почтой или как-то
нет,
еще.
Естественно, над этим мы тоже работаем, потому что здесь как раз как бы качество организации вот этой среды, оно очень важно. Оно очень важно. Начиная с простых вещей, да, вот, условно говоря, там на всех, ко всем сообщениям преподавателя и так далее, там идет его имя и тоже называется аватарка, да. Мы всегда к этому, например, раньше, да, мы уделяли этому очень серьезное внимание. То есть, я говорю, не должно быть там фотографий, вы сидите на слоне и катаетесь в Индии, или вы там сидите в кругу семьи, обняв там всех детей. То, что вы транслируете, да, мне хорошо, у меня тут дети, ну, и вы там тоже как-нибудь учитесь, да, то есть это обязательно должно быть взгляд в экран, это обязательно должно быть видно лицо и так далее, то есть даже в мелочах такие вещи проявляются, то есть очень много зависит от, да, от того, как оформлен курс, от того, как, насколько быстро отвечает преподаватель. Вот отсутствие вот этого визуального и так далее, это там звукового и прочего контакта, оно психологически восполняется за счет вот этих маленьких деталей. И поэтому здесь очень важно, в том числе и удобство для человека, да, то есть, ну, какое-то вот проявление, в том, ну, как и проявление заботы в том числе. Вот, так что это не то, что ты берешь там хорошего преподавателя дальше, но в пределе, да, то есть, если преподаватель хорош, если ему учащийся интересно, если он ими занимается, да, то всякие технические трудности, они всегда потерпят. Вот. Если это, так сказать, нарцисс, погруженный в себя и в свою науку, то все вот эти трудности, они, наоборот, начнут вот страшно раздражать, и будет казаться, что все вот из-за этого.
Мы так плавно подходим к такому смысловому вопросу. А в чем вы видите глубинную цель образования вообще?
А что вы понимаете под образованием в этом вопросе?
Ну, вот тут, наверное, я бы хотела у вас спросить, что вы подразумеваете под образованием? То есть, что для вас образование? Это про что? Это для чего? Потому что смысловых оттенков здесь может быть великое множество.
Ну, мы прекрасно понимаем, что сам термин образование, да, это результат, да, это процесс, это система, да, причем система там масштабов страны, мира, города, конкретной школы. А поэтому тут очень, ну, как бы сказать, образование – это такой огромный социальный институт, который, ну, как бы воспроизводит человеческий опыт, да, как один мой старший коллега любит говорить, образование обеспечивает как-то становление человеческого в человеке. То есть это компактный способ, да, ввести человека в культуру, да, в жизнь. Вот, не знаю, когда там, в древности, вот там, хозяйство, оно не меняется веками, вот здесь там виллы, вот здесь грабли, вот телегу мы так делаем. В принципе, образование как специальный институт, оно, ну, как бы даже и не требуется, да, потому что это все усваивается просто в процессе жизни, да, когда это какая-то сложная система, да, вот жили, не тужили себе все в античной философии, да, потом вдруг какая-то новая непонятная вылез, да, тогда появляется там Александрия, школа, да, чтобы переменить, да, мышление вот этого языческого, философского на такое как бы богословско-созерцательное. Поэтому вот, в принципе, если, ну, не знаю, насколько это глубинное, да, но это именно, ну, как бы приобщение к опыту культуры, ну, с минимальными интеракционными издержками, если Сан Саныч цитировать.
С минимальными транзакционными издержками, да?
Простите, да, я
да. Для наших слушателей поясню, что отец Геннадий сейчас процитировал Александра Александровича Аузана, декана экономического факультета МГУ, моей альма-матер, да, который в нашей стране был одним из пионеров так называемой институциональной экономической теории, которая базируется на том, что ключевым фактором эффективности экономики являются издержки трений, социального трения, то есть трения между людьми, там недостаток информации, невозможности или возможности договориться и так далее, и так далее. То есть издержки, которых мы обычно как бы не видим, не замечаем и нигде не фиксируем.
Ну, по крайней мере, когда я, ну, думаю о том, что надо делать дальше, я в том числе на его идеи опираюсь про себя в мышлении.
Да, да, это очень приятно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях сегодня протоиерей Геннадий Егоров, а у микрофона Мария Сушенцова. Теперь, отец Геннадий, я бы хотела вам задать такой вопрос. Я знаю, что у вас есть студенты, которые занимаются, берут себе в качестве темы для исследования научного вопросы соотношение экономики и христианской этики. Вот расскажите, пожалуйста, как эта тема вообще развивается ли у вас в университете, уделяется ли ей внимание, что вы сами об этом думаете?
У нас в университете есть направление и кафедра экономики, где готовят профессиональных экономистов. Но, насколько я себе представляю, ну, как бы системно они все-таки ориентированы именно вот на экономику в классическом виде, то есть разные вопросы этики и так далее. У них есть, насколько я знаю, специальные курсы, но это, по-моему, больше так вот на увлеченных профессоров ориентировано, чем на, ну, скажем, направление их деятельности. У меня в институте есть две программы магистратуры, одна из которых называется довольно сложно «Православное богословие и философия в современном дискурсе». Идея в том, что поскольку у нас студенты все, ну, практически все уже люди взрослые с каким-то профессиональным опытом, то нам интереснее не чтобы они, например, там изучали какое-нибудь послание какого-то древнего святого на греческом языке, а чтобы они, наоборот, пытались давать богословское осмысление вот окружающей нас жизни. Это, конечно, довольно сложно, и часто даже бывает сложно найти научного руководителя на какую-то тему, но поскольку часть людей, они как-то задействованы там в экономике, в бизнесе, то им, естественно, интересно вот эту тему развивать. Но поэтому и я, естественно, это поддерживаю, потому что, ну, в общем, какой-то запрос у людей на это есть. Но тема, конечно, очень деликатная. Тема, конечно, очень деликатная, и вот здесь, ну, все-таки в рамках магистерской работы они должны сделать именно в научном аспекте, а здесь чаще всего такой вот, знаете, журналистско-профетический, да, вот у меня есть идея, и я вот, там, один студент, вот у него была идея, что вот написано «плодитесь, размножайтесь, наследуйте землю». Вот он из этого делал вывод, что если все станут многодетными, то все экономические вопросы решатся. Ну, я так вкратце. И он эту идею тщательно вот развивал, подбирая под нее, ну, понимаете, что вы можете любую идею озвучить и подобрать под нее какие-то аргументы, но это не будет научной, это не будет научной работы, да, потому что, ну, наука по другому принципу строится. И, ну, в общем, он ее не смог защитить, да, ну, потому что он это, в это искренне, вот, искренне верил, да, но, и, может быть, он даже был прав. Вполне возможно, но научно это доказать невозможно. То есть, будет ли Бог повышать, улучшать экономические показатели в ответ на многодетность, ну, Может быть, и будет. Но, по крайней мере, научную деятельность Бога мы не можем никак предсказывать. Есть более аккуратные работы, где, например, вот, ну, рассматриваются какие-то святоотеческие мысли на эту тему. Но тут тоже есть, конечно, сложности, потому что вот, ну, не всегда студенты замечают, что во времена такой классической святоотеческой эпохи корпоративного менеджмента не было. То есть был менеджмент либо, ну, так скажем, государственно-муниципальный, да, то есть это управление городом, страной и так далее, либо военный, ну, а купец что, вот он накупил товар, погрузил на корабль, поплыл продавать. И, соответственно, то, те поучения, которые говорились, это, как правило, правителю, там, военачальнику и так далее. Перекладывать это на корпоративный менеджмент, да, на бизнес не совсем корректно, потому что там другие цели и задачи. Вот. Ну и кроме того, есть, конечно, водораздел, где сказано, не можете работать Богу и Мамоне, который, конечно, ну, заранее ставит определенный предел всем этим попыткам создать православный бизнес и так далее. Но тем не менее, я считаю, что даже думать и что-то писать в этом направлении достаточно полезно, даже если это не вливается потом в какие-то научные работы.
Предвосхитили мой вопрос. Я как раз и хотела вот, уточнить вашу личную позицию о том, есть ли вообще перспективы такого вот научного анализа, да, теоретизирования на тему христианской этики и экономики или отдавайте Богу Богова, а кесарю кесарева. Хотя, с другой стороны, христианство все-таки это социальное учение, поэтому вот как бы совсем отделять эти сферы было бы неправильным.
Нет, конечно, отделять эти сферы неправильно, и вообще мы не можем, ну, как бы, сферы разделить, да, что вот здесь я человек экономический, здесь я человек православный, здесь я человек медицинский, здесь я еще какой-то, да, то есть все-таки человек должен быть целостен, да, и в ядре своем, ну, кому ты служишь, да, а уж где ты служишь, это уже следующий вопрос. Я очень вот, ну, как-то после университета мне не очень хотелось идти во всякий бизнес там и так далее. Надо было как-то семью кормить, время было трудно, вот, ну, Паша говорит, ты иди только не воруй. Вот это я ездил тогда к старцу протоиерею Николаю Гурьянову, это его слава, он говорит, иди, не бойся, только не воруй там. Вот, собственно, он мне выдал всю этическую концепцию. А потом, знаете, я, когда мы делали факультет дополнительное образование, меня очень занимал вопрос, действительно ли, становясь православным, ты должен превратиться в милого недотёпу. Вот, то есть профессионализм ведь должен остаться там, за порогом, а в церкви ты должен стать таким милым недотёпой и как-то, в общем, так, а Бог все за тебя дальше сделает. И все-таки я как-то пришел к выводу, что ну, вот такой внешний профессионализм и внутренний профессионализм, они между собой связаны. То есть если, ну, ты не можешь быть вот каким-то неаккуратным, несобранным вовне, да, при этом быть каким-то молитвенником и вот внутри. То есть это все как-то должно друг друга поддерживать и проявляться. Поэтому, ну, вот те дела, которые... Ну, мы читаем там про апостола Павла, да, что он там проповедовал, сам проповедовал, но он вообще-то попутно еще и палатки шил. И он пишет, я зарабатывал себе на жизнь своими руками. Значит, он эти палатки шил, значит, он покупал для них материал, значит, он продавал эти вот какие-то палатки, да, чтобы на эти деньги жить. То есть там экономическая подоплёка тоже присутствовала. И для него это был один из элементов, ну, как бы его проповеди. А когда мы стали заниматься дистанционным образованием, то, ну, мы считали, что мы обязаны делать это лучше всех, потому что это элемент проповеди. И, скажем, я когда появлялся на конференциях, говорю, о, а что у вас там в церкви, компьютеры есть? Я говорю, ну да, есть парочка, и вы на них прямо что-то делаете? Я говорю, да, и прямо дистанционное образование делаете? А мы думали, о, вы там все просто такие... житие мое, и все. И это такое миссионерство, если, вот, знаете, там первый раз появляешься, там все в ужас, да, потом я как-то приехал куда-то, по-моему, в университет управления какая-то конференция была, и слышу, о, наш батюшка приехал среди членов конференции. Ну, слава богу, хорошо. Значит, ну, то есть, значит, то, что мы делаем вне школы, да, компьютер, там, дистанционное образование, там, еще что-то такое, ну, вроде бы, да, причем церковь. А вот для людей, что если, да, вот эти православные что-то хорошо делают, для них это, ну, значит, наверное, можно с ними дело иметь. Да, то же самое, наверное, и в экономике, да, то есть если как бы делать свое дело хорошо и честно, то, наверное, это как-то может быть не совсем душевредно.
Да, или в минимальной степени душевредно. Получается, что вопрос этики сводится, в общем-то, к личному нравственному выбору человека в тот или иной момент, в той или иной сфере, а не к какому-то, да, своду, там, не знаю, правил поведения в экономике или в каких-то вот сферах, что вот делай так, будешь молодец, а не делай так, значит... Ну, то есть я имею в виду, что... Нам даны заповеди, да, и нам дан некий курс, и мы его всякий раз применяем в своей какой-то вот сфере, да, где мы действуем. А просто я почему как бы углубляюсь в этот вопрос? Потому что на повестке такого вот общественного православного дискурса стоит вопрос о том, нужна ли нам вот какая-то концептуализация вот каких-то православных принципов, скажем, ведения бизнеса, там, да, или вот экономической деятельности, как мы это можем применять. И это действительно вопрос интересный. То есть достаточно ли нам того, что написано в Священном Писании, чтобы вот этим мы могли руководствоваться? Или вот все-таки, да, нам нужны какие-то дополнительные пояснения в связи с усложнением реальности?
Ну, а что значит руководство тем, что написано в Священном Писании? Как бы Священное Писание – это же как раз это не Конституция Российской Федерации, да? Ты его всю жизнь читаешь, и ты... по мере какого-то своего духовного развития, да, открываешь там новый след. То есть его нельзя вот... Ну, то есть можно так делать, это тоже называется фундаменталистский подход. Да, ну, вот как,
да, я не в буквальном смысле,
написано,
конечно, имела в виду.
Как написано буквально так, ты там вот и делаешь. Да? А если там нет буквальности, то как бы каждое твое прочтение, оно тебе открывает что-то новое, что-то другое. Поэтому тут вот просто ориентироваться на это, ну, то есть и да, и нет. То есть ты там не найдешь конкретного рецепта. Хотя вот, например, ну, тот же преподобный Нил Сорский, например, я никогда не делал ничего, не найдя этому подтверждения в Священном Писании. А, но все равно какие-то, да, все равно какие-то договоренности, ну, присутствовать должны, но они чаще всего не в, как бы сказать, не в прописанном там этический кодекс там предпринимателя, а скорее вот в некотором выстраивании среды, да, то есть что, ну, как бы считается приемлемым, допустимым, а что считается недопустимым, потому что, ну, там все люди ошибаются, там всем какие-то попущения бывают, да, то есть выстроить жизнь вот так механически на основании списка каких-то инструкций невозможно, и все равно мы все будем там ошибаться и допускать какие-то ошибки, там, грехи совершать и так далее. Поэтому важно, то есть вот что среда считает сама как бы вот приличным, достойным, уместным, а что вот что она отторгает, да, это очень важно, и вот роль начальника, на мой взгляд, это как раз, ну, как бы формирование каких-то правильных, вот, ну, ценностных структур внутри этой среды, да, которые позволяют людям поддерживать, ну, какой-то вот здоровый, что ли, такой образ жизни социальный.
Спасибо большое. Дорогие слушатели, я напомню, что это была программа «Вера и дело», в рамках которой мы обсуждаем христианские смыслы экономики с экономистами, предпринимателями, общественными деятелями и священниками. И у микрофона была Мария Сушенцова, и сегодня нашим гостем был протоиерей Геннадий Егоров, директор Института дистанционного образования по СТГУ, клирик храма Иверской иконы Божьей Матери на Большой Полянке. Отец Геннадий, спасибо вам большое за этот разговор.
Благодарю вас, спасибо.
Дорогие слушатели, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».